информационная программа «Свобода в полдень». В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сегодня пятница, 2 декабря. Здравствуйте. Основные темы нашей программы. Губернатор Свердловской области попал в серьезное ДТП. Его обязанности исполняет председатель регионального правительства. Административное дело над независимой ассоциацией «Голос» рассматривается сегодня в суде. Обращение президента России Дмитрия Медведева. Жители Раменок протестуют против строительства Академии ФСБ, которая может погубить парк. И последний день предвыборной агитации. Очередные нарушения. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Свердловский губернатор Александр Мишарин попал в ДТП. Столкновение было тяжелым. Погиб водитель «Волги», с которой столкнулся правительственный «Мерседес». Его шофер в критическом состоянии. Губернатор после операции в реанимации. Идет следствие, однако общественность уже опасается, что это ДТП станет таким же, как и другие вип-аварии, и виновных назначат. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
ДТП произошло вчера вечером на Серовском тракте, когда Александр Мишарин возвращался из рабочей поездки по северу области. Столкновение, по всей видимости, было весьма тяжелым. Участниками аварии стали три автомобиля – «Волга Сайбер», «Шкода» и «Мерседес», в котором и ехал губернатор. Водитель «Волги» погиб, шофер Мишарина и сам он серьезно пострадали, причем водитель в критическом состоянии. Информация о самочувствии главы области сначала была противоречивой. Вечером сообщали о незначительных травмах, но с утра выяснилось, что ситуация серьезная. У Мишарина переломы, черепно-мозговая травма и ушибы лица. Губернатор лежал в реанимации, рассказал нам его пресс-секретарь Илья Ананьев.
Состояние у Александра Сергеевича тяжелое. Мы были ночью, я сам лично встречал карет скорой помощи в больнице областной, куда Александра Сергеевича переправили с места ДТП. Страшное зрелище. Практически был без сознания. Ну, врачи сразу провели все необходимые исследования. Была сделана операция, но он по-прежнему находится в таком стабильном, тяжелом состоянии в больнице.
Делом сначала занималось ФСБ, но потом его передали областному следственному управлению. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Рассматриваются разные версии произошедшего. Одна из приоритетных – плохие погодные условия. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Шульга.
По имеющимся данным, автомобиль губернатора двигался по своей полосе. ДТП могли спровоцировать тяжелые погодные условия, в частности, плохая видимость. По свидетельствам очевидцев, видимость на этом участке дороги была затруднена из-за летящей на лобовое стекло смеси тающего снега и грязи, и это могло, в частности, дезориентировать водителей. Также в качестве одной из возможных причин рассматривается техническая неисправность автомобиля. Эту информацию мы будем проверять обязательно путем назначения соответствующей экспертизы. Будет проводиться автотехника. Следственным путем проверяются и иные данные. Расследование дела продолжается.
В интернете ДТП с участием Мишарина – самая обсуждаемая тема. Если вчера вечером, до того, как стало известно о серьезных последствиях, преобладала нотка некоторого злорадства, то сейчас на форумах и в блогах звучат опасения, что расследование будет необъективным и вину свалят на погибшего пенсионера, водителя «Волги». Буквально позавчера на форумах появилось видео. Его авторы засняли прохождение VIP-кортежа с огромной скоростью, чуть ли не 200 км в час. Также пишут, что Мишарин обычно не пристегивается. И, возможно, этим объясняются серьезные травмы. Блогеры вспоминают аварию, в которой погиб алтайский губернатор Евдокимов, и ДТП с участием Анатолия Баркова из Лукойла. Автоэксперт Максим Ядрышов отмечает, что VIP-кортежам, в принципе, разрешено не учитывать правила дорожного движения.
Водители транспортных средств, на которых включен поблизковый маячок, они, в принципе, могут отступать от требования правил, в том числе и от требования правил дорожного движения по скорости движения. Только здравым смыслом может быть ограничено скоростью этого кортежа. Ну, видимо, что-то произошло такое экстраординарное, к чему не были готовы водители. Речь идет о как раз 205-206 километре. Там, в принципе, дорога, она не всегда прямая, имеет повороты. Вполне возможно, что пошли на обгон и из-за поворота, может быть, выехал встречный какой-то автомобиль, который не заедет сразу в ГИБДД. И не успели уйти, а, видимо, машину губернатора, возможно, не успел.
По некоторым данным, Александр Мишарин пролежит в больнице до 3 месяца. Исполнять его обязанности, в том числе и во время приближающихся выборов, будет областной премьер Анатолий Гридин. Добавлю, что аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области уже предложил создать общественный комитет для контроля за объективностью расследования причин губернаторского ДТП. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург. Представители независимой ассоциации «Голос» вызвали в суд по административному делу, связанному с нарушением предвыборного законодательства. Заседание началось в 11 часов. Накануне в офис «Голоса» пришли сотрудники прокуратуры. В отношении руководителя ассоциации Лидии Шибановой они вынесли предостережение в связи с тем, что «Голос» дает негативную оценку деятельности политических партий. В прокуратуре заявили, что «Голос» нарушает закон, публикуя результаты исследований и опросов в преддверии голосования на выборах в Госдуму 4 декабря. Корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко находится сейчас в зале суда. Анастасия, здравствуйте. Расскажите, как проходит заседание?
Здравствуйте, Динара. Заседание началось с опозданием почти на полчаса. И началось оно заявление ходатайства представителями «Голоса», которые требовали заседание отложить. Дело в том, что повестку им вручили накануне вечером, причем повестка пришла из прокуратуры, а не от суда. Адвокаты не могли таким образом подготовиться и, например, составить письменные ходатайства, а по закону они должны представлять письменные ходатайства в суде. Однако прокурор Межрайонно-Мещанской прокуратуры по ее мнению, заседание откладывать не нужно. Не смогла присутствовать на заседании директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова, она находится за границей. И прилетает только сегодня вечером, в суду были представлены билеты. Поэтому основанию представители «Голоса» также требовали отложить заседание. Кроме того, они настаивали на том, что вменяемые им правонарушения должны быть обоснованы прокуратурой тщательнее, чем это сделано сейчас. Например, должны быть высказаны претензии по поводу конкретных материалов, опубликованных на сайте «Голос» или на сайте «Карта нарушений». Пока что этого сделано не было. Вот, по мнению «Голоса», было лишь общее письмо, предостережение и так далее. Динара.
А кто присутствует тогда от «Голоса», если Лилии Шибановой нет, и кто представляет интересы?
Присутствуют заместители Лилии Шибановой, Григорий Мельконянца, Александр Кынев. Ассоциация «Агора» представляет интересы «Голоса».
Анастасия, а что в свою пользу говорят, если говорят вообще адвокаты и представители «Голоса»?
Адвокаты говорят, в перерыве суда, общаясь с журналистами, они говорили, что им вменяется в первую очередь публикация социологических опросов, в запрещенные сроки, то есть менее чем за 5 дней до выборов, но они настаивают, что таких опросов «Голос» не опубликовал. Карта нарушений, которая с точки зрения прокуратуры таким опросом является, на самом деле просто проект и просто констатация нарушений, которые избиратели могли заметить в ходе предвыборной кампании.
Спасибо, Анастасия. Корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко рассказала о суде над ассоциацией «Голос».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12:45. Коротко о главном. Кандидат в президенты Южной Осетии от оппозиции Алла Джоева обещает сорвать повторные выборы в самопровозглашенной республике, если власти не признают ее победу. В России сегодня последний день агитации перед выборами в Государственную Думу, которые пройдут 4 декабря. Губернатор Свердловской области Александр Мишарин, пострадавший накануне вечером в автокатастрофе, прооперирован. Его состояние остается тяжелым. Совет ООН по правам человека, как ожидается сегодня в Женеве, проведет экстренное заседание по ситуации в Сирии. Канцлер Германии Ангела Меркель выступит сегодня в Бундестаге с программной речью, посвященной мерам по противодействию долговому кризису в еврозоне. В Египте сегодня будут объявлены официальные результаты первого тура парламентских выборов, на которых лидирует Исламистская партия «Свободы и справедливости». Следующая сводка новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут. В 2 часа дня не пропустите в нашем эфире повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Российский час». Вот основные темы программы. Премия Станиславского за вечер с Достоевским Константина Райкина. Энциклопедический словарь «Индо-тибетский буддизм» и «Песни аквариума». Современный традиционализм и новая архитектура Петербурга. Ведущая программы Марина Тимашева. Радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час». 14:07 на Радио «Свобода».
Президент России Дмитрий Медведев выступил сегодня с обращением к россиянам. Он призвал граждан прийти на выборы 4 декабря и проголосовать за ту политическую силу, которой они доверяют, чтобы самим выбрать, каким парламентом страна будет жить на протяжении грядущих 5 лет. Цитирую, будет ли это депутатский корпус, который раздирают непримиримые противоречия, который не способен ничего решить, что уже бывало в истории, либо страна получит дееспособный законодательный орган, где большинство составит ответственные политики, сказал Медведев. Об этом поговорим с президентом информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимиром Прибыловским. Владимир Валерьянович, здравствуйте. Призыв Медведева приходить на выборы – это традиционный призыв перед парламентскими выборами. В этот раз он заявил, что одно из неоспоримых достижений последнего десятилетия, то есть правления «Единой России», это свободное участие граждан в выборах. В полной мере реализуется власть народа, сказал Медведев. Вот по вашему мнению, в полной мере она реализуется? И вообще, в целом, как вы оцениваете эту избирательную кампанию?
В период правления Путина и Медведева у нас система выборов была полностью деградировала. И сейчас говорить о каких-то честных, справедливых, свободных выборах это бессмысленно. Разумеется, выборы были нечестные и несвободные.
Владимир Валерьянович, а вот по вашему мнению, не ждет ли власть какие-то потрясения неожиданные на этих выборах? Или, может быть, после этого, нельзя забывать о том, что грядут и президентские выборы, произойдет очередная рокировка или, наоборот, будет затишье?
Я думаю, что власть чувствует, что упал имидж «Единой России», он и раньше-то держался только на Путине. Я думаю, что они боятся, что будет трудно фальсифицировать результаты выборов до нужного уровня, и поэтому пытаются активизировать сторонников власти, напомнить им о том, что нужно прийти, потому что одно дело, так сказать, корректировать выборы, когда за «Единую Россию» проголосовало все-таки, скажем, там 40, и написать 160. А другое дело, когда за них вообще проголосовали 30, а я думаю, что сейчас реально проголосуют не больше 30-35% за «Единую Россию». А им придется натягивать. В общем, это обращение, а также предыдущая кампания против «Голоса», в первую очередь, с обвинениями в работе на Запад, это попытка вот как-то консолидировать тех избирателей, количество которых уменьшилось, но оно, тем не менее, у власти есть. Я оцениваю это вот в 30% от тех, кто придет на выборы.
То есть вы считаете, что вот эта вот беспрецедентная кампания, как некоторые политологи называют, гонение даже на наблюдателей, в частности, на ассоциацию «Голос», может как-то консолидировать вот эти 30%?
Дело в том, что выбраны примитивные обвинения, но которые действуют как раз на пассивную часть электората. Это вот на тех людей рассчитано, которые думают примерно так. Ну, власть все равно выиграет, в принципе, я с этой властью согласен, поэтому я не пойду. А тут вдруг им говорят, а против Кремля работает сама страшная Америка, придите, помогите. И вот этот вот полупассивный полусторонник власти избиратель, вот его зовут на выборы. Оппозиционеров, на самом деле, на выборы не зовут. Им как раз втюхивают такую отчасти правдивую, отчасти неправдивую идею, что заходить на выборы бессмысленно.
Сейчас, если можно так сказать, особый случай.
Ой, я не слышу вас.
Владимир Валерьянович, вы меня сейчас слышите?
Плохо.
Очень плохо. Давайте попробуем, я все-таки задам вам последний вопрос. Сейчас особый случай, если на президентских выборах победит Владимир Путин, по его словам, Медведев возглавит партию «Единая Россия». Не похоже это на предвыборную агитацию со стороны Медведева?
Ну, это, конечно, предвыборная агитация. На сегодня он еще имеет право.
И вы говорили, что совсем не очевидно, что Медведев будет премьер-министром. Поясните, пожалуйста.
Нет, теперь я думаю, что раз это вот так вот несколько раз обещано, скорее всего, весной Медведев будет премьер-министром. Другое дело, надолго ли, это будет зависеть от многих вещей.
Владимир Валерьянович, спасибо вам большое за комментарий. В эфире «Радио Свобода» был президент центра «Панорама» Владимир Прибыловский. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». На очереди обзор прессы. Депутаты совместно с Министерством экономики и Министерством регионального развития предложили свой вариант решения проблемы обманутых дольщиков. Газета «Московские новости» сообщает, что разработан законопроект, фактически вводящий обязательное страхование ответственности застройщиков. Страховые компании отнеслись к документу критически, а застройщики обещают поднять цены. Подробности у нашего обозревателя Марии Стройковой.
Массовые выступления обманутых дольщиков беспокоят власти не первый год. Только за последние 6-7 месяцев прошли десятки акций. Вчера группа отчаявшихся соинвесторов, в том числе объектов Министерства обороны, объявила бессрочную голодовку. По данным Министерства регионального развития, сегодня в стране насчитывается около 75 тысяч обманутых дольщиков. А по оценке координатора движения «Однодольщики» Игоря Гульева, портфель неисполненных перед ними обязательств составляет 7-8 миллионов квадратных метров жилья. Авторы законопроекта уточняют, что обязательное страхование ответственности документом формально не вводится. Однако те застройщики, что привлекают средства граждан, должны будут вступить в общество взаимного страхования и страховать свою ответственность на случай невыполнения обязательств. Контролировать застройщиков будут региональные органы, наделенные полномочиями надзора за долевым строительством, пояснил заместитель главы бюджетного комитета Госдумы Александр Коган. Поначалу предполагалось, что ответственность должна страховаться на полную стоимость строящегося дома. Однако, по его словам, участники рынка предложили ограничиться жильем эконом-класса с максимальной страховой суммой по каждой квартире в размере 5 миллионов рублей. Депутат сообщил, что, по их информации, в среднем в регионах стоимость трехкомнатной квартиры не превышает 5 миллионов рублей. Это средний показатель по России без учета Московского и Питерского регионов, заметил он. Сейчас предполагается, что стоимость страховки составит 4% от страховой суммы. Разработчики законопроекта исходили из того, что объем невыполненных обязательств к общему объему долевого строительства по их подсчетам составляет 4-6%. Если средств на покрытие страхового случая не хватит, все участники общества взаимного страхования будут скидываться поровну, чтобы получить нужную сумму для возмещения убытков дольщиков. Авторы документа уверяют, что цена страховки не повлияет на стоимость квартир. Александр Коган ссылается на высокую рентабельность строительства, которая, по его оценке, составляет 25-40%, и застройщики предлагают всевозможные скрытые скидки, чтобы привлечь клиента. Застройщики, однако, настроены иначе. Они говорят, что поднимут стоимость квартир как раз на эти 4%. Координатор движения «Однодольщики» Игорь Гулев в интервью «Радио Свобода» выразил мнение, что реализация предложения депутатов и чиновников наверняка приведет к росту цен на квартиры, даже еще большему, чем на 4%. Но самое важное, по его мнению, то, что деятельность застройщиков практически не контролируется. Между тем, объем денежных средств на этом рынке сопоставим с банковским сектором.
Цены немножечко могут подрасти только если в московском регионе, а в других регионах страны, где рентабельность строительства очень низкая на самом деле, цены могут вырасти до 10% от стоимости квартир. И вообще я считаю, что подход нынешних законодателей к проблеме обманутых дольщиков, как их застраховать, не совсем верен. Страховать надо, но страховать надо риск некомпетентности застройщика, но никак не риск недобросовестности. Потому что, по общему счету, риск от мошеннических действий каких-то застройщиков перекладывается на страховщиков. Этот базовый посыл не верен, потому что на сегодняшний день застройщики, зачастую, это фактически кредитные организации. Люди их кредитуют, чтобы строительные компании построили дом. И, соответственно, если у застройщиков на руках имеется большая ликвидность денежных средств, то, естественно, надо осуществлять жесткий контроль, не хуже банковского, за строительными компаниями. Потому что деньги, которые крутятся в строительной сфере, в российской строительной сфере, они не менее, чем банковский сектор, чем частные вклады граждан в банки. Но если на сегодняшний день очень хорошо отрегулирована банковская деятельность, то деятельность застройщиков не регулируется никакими положениями. А прежде всего надо контролировать деньги. Именно из-за денег, из-за злого умысла руководителей некоторых строительных компаний появляются обманутые дольщики. И мы 100 раз говорили, что сначала надо отрегулировать деятельность застройщиков в сфере расходов, как тратятся деньги граждан. И только потом уже надо переходить к страхованию и смотреть качество строительства. но никак вот не перекладывать вот эти вот риски мошенничества на страховые компании. Это просто абсолютная глупость.
Говорил координатор движения «Однодольщики» Игорь Гульев. Страховщики, так же как и застройщики, отнеслись к законопроекту скептически. Например, заместитель главы страховой компании «Реса Гарантия» Игорь Иванов назвал порочной идею компенсировать отсутствие соблюдения закона с помощью страхования. Страховать на тот случай, что кто-то совершит правонарушение или аферу, считает он, нельзя. Иванов выразил сомнение, что какая-то компания будет страховать от того, что застройщики убегут куда-то с деньгами. По мнению представителя «Реса Гарантии», начинать надо с большей прозрачности действий застройщиков и укрепления законности в стране. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
В программе «Свобода в полдень» мировые новости. Гражданская война. Так в среду квалифицировала ситуацию в Сирии уполномоченная ООН по правам человека. О том, какими последствиями может обернуться такое заявление, расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
То, что все больше и больше военнослужащих сирийской армии переходят на сторону оппозиции, а также все увеличивающееся число жертв режима, по самым скромным подсчетам, количество убитых превысило 4000, вынуждает нас квалифицировать происходящее в Сирии как гражданскую войну, заявила уполномоченная ООН по правам человека Нави Пилай. То, что Пилай характеризует события в Сирии как гражданскую войну, само по себе ничего не значит. Правовую базу для действий мирового сообщества против Сирии это не создает, говорит эксперт Института American Enterprise Майкл Рубин. Значимость ее заявления в другом. Это еще одно свидетельство поворота международного общественного мнения против режима Асада. Поворота, являющегося, по-видимому, необратимым, навсегда лишающим его легитимности. Многие обозреватели считают, что международное сообщество и Соединенные Штаты обязаны предпринять шаги, чтобы остановить режим, открыто уничтожающий собственный народ. С практической точки зрения, говорят эксперты, важно, воспользуется ли, например, Турция заявлением уполномоченного ООН, чтобы создать на севере Сирии безопасную зону, подобную той, которую она создала на севере Ирака во время первой войны в зоне Персидского залива, или начнет ли Арабская лига помогать оппозиционной сирийской свободной армии, так же, как она помогала ливийским повстанцам. Что касается ООН, сказал Майкл Рубин, то основной вопрос сейчас в том, подвигнут ли слова Нави Пилай, Совет Безопасности, в первую очередь Россию, на то, чтобы выступить против Сирии. Пока что все говорит об обратном. Как не хотел Кремль свержения Каддафи, так не хочет он и падения Асада. И по информации новостных агентств, российские военные корабли направлены в Восточное Средиземноморье, чтобы предостеречь Запад и Арабскую Лигу от повторения в Сирии того, что произошло в Ливии. Дальнейшее пребывание у власти Башара Асада, по оценке аналитика из Института American Enterprise и большого числа его коллег, столь же плохо скажется на стабильности Ближнего Востока, сколь и сохранение после войны в Персидском заливе режима Саддама Хусейна. Существует реальная опасность того, что если оппозиция Асаду не переломит ситуацию в свою пользу в течение ближайшего месяца, пока американские войска еще остаются в Ираке, то после их вывода сделать это ей будет намного сложнее, поскольку исчезнет важный фактор, заставляющий Иран воздерживаться от открытой военной поддержки режима Асада.
В эфире «Радио Свобода» был наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Украина спустя 20 лет после референдума о независимости ведет программу Виталий Портников. «Время гостей» в 19 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». Мы продолжим программу «Свобода в полдень» сразу после краткой сводки новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Кандидат в президенты Южной Осетии от оппозиции Алла Джиоева обещает сорвать повторные выборы в самопровозглашенной республике, если власти не признают ее победу. В России сегодня последний день агитации перед выборами в Государственную Думу, которые пройдут 4 декабря. В 0 часов субботы наступит так называемый «день тишины». В незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» заявляют о задержании в Москве ее активиста Андрея Горина. В организации связывают случившееся с акцией протеста, которую оппозиция планирует провести в столице в день выборов. Губернатор Свердловской области Александр Мишарин, пострадавший накануне вечером в автокатастрофе, прооперирован. Его состояние продолжает оставаться тяжелым. Совет ООН по правам человека, как ожидается, сегодня в Женеве проведет экстренное заседание по ситуации в Сирии. Накануне глава ведомства ООН по правам человека Нави Пилай заявила, что за 8 месяцев антиправительственных выступлений в Сирии были убиты более 4000 человек. К Канцлер Германии Ангела Меркель выступит сегодня в Бундестаге с программной речью, посвященной мерам по противодействию долговому кризису в еврозоне. Белый дом не будет приносить извинения Пакистану в связи с авиаударом НАТО, унесшим жизни 24 пакистанских военнослужащих до завершения расследования. Об этом заявил представитель Белого дома Джей Карни. В Египте сегодня будут объявлены официальные результаты первого тура парламентских выборов, на которых лидирует исламистская партия «Свобода и справедливости». Голосование в Египте началось 28 ноября.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. По мнению оппозиции, нынешние выборы проходят с рекордным количеством нарушений. Представители «Справедливой России» заявляют, что у них под Рязанью украли 20-тысячный тираж газеты «Губерния» без цензуры. Представители КПРФ жалуются на подготовку к массовой фальсификации выборов при Ангаре. Там избирательный штаб «Единой России» отдал распоряжение собрать более 4000 открепительных талонов. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По оценкам российских экспертов, большинство предвыборных нарушений накануне 4 декабря связано с использованием преимущества должностного положения. Из справки, подготовленной партией «Справедливая Россия», следует, что это проявляется в абсолютно неравном освещении работы партии, ограниченной доступности уличных рекламных площадей для оппозиции, запрещении агитационных материалов как экстремистских и предвзятых действий сотрудников полиции в отношении партийной агитации. Конец цитаты. В партии приводят конкретный пример. Накануне под Рязанью было украдено более 20 тысяч экземпляров партийной газеты, в которой рассказывалось о предвыборных нарушениях. Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков утверждает, что тираж похитили сотрудники местной полиции.
Под Рязанью произошло удивительное событие. Я такого, честно говоря, давно уже не помню. Сотрудники ДПС задержали фургон с тиражом оппозиционной газеты. Газета называется «Губерния без цензуры». Там было около 20 тысяч газет, в которых сообщалось о нарушениях, готовящихся во время выборов, информации о собственности губернатора Ковалева. И после того, как задержали сотрудники ДПС, водителя этой фуры, и отвезли его в отделение РОВД на 40 минут для проверки документов, несмотря на то, что все документы были при нем, когда он вернулся через 40 минут, фургон, двери были взломаны, тиража фуры уже не было. Когда его отвозили в отделение полиции, на месте остался участковый, его зовут Сергей Козлов. Он гарантировал, что весь тираж будет в целости и сохранности. Но когда водитель вернулся, не было уже ни тиража, ни самого этого Козлова.
Это был Дмитрий Гудков из партии «Справедливая Россия». Ранее сообщалось, что в Ульяновской области появилась инструкция для чиновников, подписанная секретарем регионального политсовета партии «Единая Россия» Андреем Силкиным о том, как вести себя накануне выборов. Чиновников призывали снимать напряжение с избирателей перед 4 декабря, давая им разные обещания. Позднее в «Единой России» назвали информацию о документе грязной провокацией. Одним из самых распространенных нарушений эксперты и представители оппозиции называют давление на коллективы, школы, вузы, предприятия, когда руководители ставят задачу голосовать за одну партию или брать открепительное удостоверение. Партии жалуются на невозможность вести агитацию или незаконное снятие агитационных материалов, говорит представитель партии «Яблоко» Игорь Яковлев.
Наиболее яркий пример – это препятствование в распространении агитационной продукции. Этим занимается ЦИК, и более того, мы обратились в суд с заявлением, требуя от ЦИКа отменить свое распоряжение для телеканалов о недопуске наших роликов с лозунгом «Достали овощи, голосы за яблоко» на центральных телеканалах. С такой же проблемой мы столкнулись в московском метро. Стикеры с этим лозунгом провисели всего 2 суток на дверях 85 станций, хотя бы должны были быть поклеены на все 182 станции московского метро. А потом по личному распоряжению начальника метрополитена Беседина были сняты. И после этого нам не удалось договориться вообще ни о какой агитации в московском метро. Вот 2 наиболее крупных таких скандальных случая, конечно, которые могли не отразиться на нашей кампании.
Это был представитель партии «Яблоко» Игорь Яковлев. На фоне информации о предвыборных нарушениях пользователи интернета пишут о стихийном противодействии раздраженных граждан России всем этим проявлениям. На мусорных бачках появляются надписи «Для Единой России», а на днях агитатора от этой партии, как пишут пользователи Фейсбука, скинули в Неву. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Изменились ли ваши политические предпочтения за последние 4 года? Вот как на этот вопрос отвечали жители Саранска, корреспонденту «Радио Свобода» Игорю Телину.
Я с 70-го года в КПСС. Мне вот уже сейчас 64 года. Это не тот возраст, когда можно менять свои идеологические убеждения, воззрения, кредо.
Голосовал за Единую Россию, а вот сейчас я еще пока думаю. Слишком уж много всяких у нас. То деньги за границу уплывают миллиардами, какая-то недоработка.
Да, голосовал все время за коммунистов, теперь не буду голосовать ни за кого. Тоже приспособленческий вариант к Единой России.
Я как голосовала за коммунистическую партию, так, наверное, буду за нее голосовать. Я не верю в Единую Россию. Не верю. Ничего они не сделали. Инновации, инновации.
Если еще 4 года назад были какие-то иллюзии, что в рамках существующего порядка можно что-то изменить в лучшую сторону, сейчас такие иллюзии уже развеялись практически. Все партии, представленные сейчас в избирательных списках, это актеры одного политического театра. То есть я большой разницы не вижу.
Да нет, конечно, приоритеты политические не изменились, и я думаю, что у настоящего гражданина, который любит свою родину, конечно, политические убеждения не должны меняться. Поэтому я, конечно же, за одну партию, за какую была, за такую и есть.
Как голосовал, так и голосую. Уже раз три я голосовал за Единую Россию. Но я не знаю почему, но мне чисто по-человечески нравится Путин, а Медведев мой ровесник, поэтому, знаешь, как-то вот так вот.
Ну да, мне разонравилась Единая Россия. Я не уверена, что буду голосовать за нее, как в прошлый раз.
Нет, не изменились. Я как был социалистической ориентации, левой ориентации, так и остался.
Вот что отвечали на вопрос, изменились ли ваши политические предпочтения за последние 4 года гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Жители Московского района Раменки собирают подписи против строительства Академии Федеральной службы безопасности России. Они просят властей защитить лесопарковую зону, которой грозит уничтожение, если планы по строительству учебного заведения все-таки будут реализованы. С подробностями корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Речь идет примерно о 6 гектарах земли. Это парк 50-летия октября и прилегающая к нему роща. Жители Раменок отмечают, что кроме Академии ФСБ здесь могут быть построены и жилые дома. Несколько дней назад активисты инициативной группы вышли на митинг. Они требовали прекратить уничтожение зеленой зоны и точечную застройку района. Подробнее о том, чего добиваются жители Раменок, Радио Свобода рассказал Илья Свиридов, один из организаторов инициативной группы, генеральный директор компании земельных дел «Контора».
Суть претензий заключается в том, что это зеленая зона, которая генпланом относится к природному комплексу и которая, соответственно, экологическим законодательством градостроительным является охранной зоной реки Раменка. В феврале месяце была властями Москвы передана Академии ФСБ под строительство корпуса Академии ФСБ и 3 почему-то жилых домов. А люди, когда об этом узнали летом, когда там шли геодезические обмеры, они были просто ошеломлены тем, что такое вообще возможно. Потому что большая часть этого природного комплекса фактического, она создавалась именно руками раменчан, которые переехали, поселились в Раменках в середине 80-х, потому что этот район был одним из последних, который строился в советское время. Ну, что никакого публичного обсуждения ничего не было, то есть приняли распоряжение и вы предоставили участок. И вот под эгидой, как бы под щитом ФСБ ведет, очевидно, что работа по очередной точечной застройке.
Илья Свиридов также отметил, что непосредственно строительные работы пока не начались. Застройщиком этой территории является группа компаний «Монарх». В пресс-службе организации комментировать ситуацию под запись отказались, однако уточнили, что речь идет только о строительстве здания Академии ФСБ. Жилые дома в плане заказчика не значатся. Инициативная группа в защиту лесопарковой зоны организовала сбор подписей. Они требуют прекратить строительство, а также вернуть эту территорию в число природоохранных, так как в октябре 2010 года в закон о правилах землепользования и застройки города Москвы были внесены изменения, говорит один из инициаторов сбора подписей, депутат Государственной Думы Валерий Рашкин.
В этой зоне было запрещено любые вырубки, строительство,
То есть это особо охраняемая зеленая зона была в этом статусе. К сожалению, лесной кодекс позволяет сегодня правительству, в том числе и Москвы, переводить категории таких зон в неохраняемые, застраиваемые. Что они и сделали. Абсолютно без обсуждения дали разрешение на проектирование там застройки. Создалась инициативная группа, которая собирает подписи за то, чтобы запретить строительство в этой зоне любых жилых помещений, офисов, либо, так сказать, учебных заведений, любой постройки. Оставьте в покое зеленую зону. Дышать уже нечем. Что москвичам делать? Ходить в масках, в противогазах и закупать, как в Японии как-то было, на улицах ставить приборы с кислородными баллонами?
Валерий Рашкин отметил, что инициативная группа планирует направить свои требования с собранными подписями в мэрию Москвы. Экологи также обеспокоены уничтожением зеленых зон в пределах города. Согласно недавним исследованиям организации Greenpeace России, если существующая тенденция застройки сохранится, то через 10 лет Москва потеряет до 60% лесопаркового пояса. Об этом говорит активист экологического движения «Среда обитания» Ярослав Никитенко.
Существуют нормативы, согласно которым в каждом городе должно быть определенное количество спорткомплексов, определенное количество зеленых насаждений. И Москву уже невозможно, на самом деле, больше застраивать, уже все нормативы превышены. И дальнейшая застройка – это, в общем-то, преступление. К сожалению, на государство мало надежды, но я думаю, что благодаря активности, в первую очередь, местных жителей и экологических инициативных групп, удастся, в общем-то, предотвратить этот проект. В Москве площади зеленых насаждений очень маленькие, и в Москве сейчас очень большое количество жителей, и числа зеленых насаждений на человека совершенно не хватает. Уничтожение этой рощи – это одно из проявлений планомерного уничтожения зеленых насаждений Москвы и Московской области. Вот сейчас будет расширение Москвы, там тоже планируют, в общем-то, очень большие площади лесозащитного пояса Москвы будут застроены.
Ранее жители Раменок направили 3 обращения – в Межрайонную природоохранную прокуратуру города Москвы, в Департамент градостроительной политики и в Департамент природопользования и охраны окружающей среды. По словам активистов, пока они остаются без ответа. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Кандидат в президенты Южной Осетии от оппозиции Алла Джиоева обещает сорвать повторные выборы в самопровозглашенной республике, если власти не признают ее победу. В России сегодня последний день агитации перед выборами в Государственную Думу. Они пройдут 4 декабря. Губернатор Свердловской области Александр Мишарин, пострадавший накануне вечером в автокатастрофе, прооперирован. Его состояние остается тяжелым. Совет ООН по правам человека, как ожидается сегодня, в Женеве проведет экстренное заседание по ситуации в Сирии. Канцлер Германии Ангела Меркель выступит сегодня в Бундестаге с программной речью, посвященной мерам по противодействию долговому кризису в еврозоне. Сенат США вчера единогласно одобрил ужесточение санкций против Ирана, включая прекращение связи с иранским центральным банком. В Египте сегодня будут объявлены официальные результаты первого тура парламентских выборов, на которых лидирует Исламистская партия свободы и справедливости. Лидер мьянмской оппозиции Аун Сан Су Чжи приветствовала последние контакты между США и ее страной. Она выразила надежду на то, что они будут содействовать демократическим преобразованиям в Мьянме. И мэр Москвы Сергей Собянин и начальник столичного метрополитена Иван Беседин в пятницу открыли 3 новые станции подземки. Подробный выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа в 13:00.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Финансовое царство Владимира Путина. Разоблачение Financial Times.
Комментарии экспертов.
Особенности юго-осетинской демократии. Политолог Алексей Малашенко о достоинстве избирателей.
Право автора.
Александр Генис. О наглядной агитации в нью-йоркском метро.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. С ними вас знакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Президент России подписал закон о федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период до 2014 года. Его параметры на следующий год рассчитаны, исходя из ожидаемого роста экономики на 3,7%, инфляции в пределах от 5 до 6% и средней цены российской нефти Urals $100 за баррель. Средняя цена российской нефти Urals в январе-ноябре составила примерно $109,5 за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это на 42% превышает показатель такого же периода 2010 года. В конце июля Министерство экономического развития России повысило прогноз средней экспортной цены российской нефти Urals по итогам текущего года со 105 до 108 долларов за баррель. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-ноябре выросла на 1,2% к уровню такого же периода 2010 года, примерно до 467 миллионов 700 тысяч тонн. Добыча природного газа за 10 месяцев составила более 608 миллиардов кубометров, увеличившись в годовом исчислении на 3,6%. Средний номинальный размер пенсии в России в октябре увеличился на 8,9% к уровню такого же месяца 2010 года, до 8289 рублей на человека в месяц. По текущему обменному курсу это примерно 264 доллара. В реальном выражении, то есть с учетом инфляции, средний размер пенсии в стране в годовом исчислении в октябре вырос на 1,6%. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство англо-голландского концерна Unilever, одного из ведущих в мире производителей продуктов питания, парфюмерно-косметической продукции и товаров для дома, о покупке 82% акций российского концерна «Калина», одного из крупнейших в стране производителей косметических товаров. Объем сделки составит 390 миллионов евро. Компании Unilever уже принадлежит в России 8 предприятий по производству пищевых продуктов и парфюмерно-косметических товаров в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Новосибирске и Омске. Курс доллара на сегодня 30 рублей 84 копейки, на 56 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 50 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 25 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Новости экономики подготовил обозреватель Радио Свободы Иван Трифилов. Из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны в немецком городе Кобленце проводится эвакуация почти половины его населения. Подробнее расскажет корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Минувший ноябрь на западе Германии выдался теплее и суше обычного. Уровень воды в Рейне значительно снизился. Это и позволило найти бомбу времен Второй мировой войны. Вес трехметрового снаряда 1,8 тонны. Почти половина 106-тысячного населения Кобленца находится сейчас в зоне риска. 45 тысяч человек не позднее воскресенья должны быть эвакуированы. Пациенты многих больниц Кобленца уже временно покинули город. В клинике Stiftungsklinikum Mittelrhein, расположенной на живописном берегу Рейна, 320 коек. Однако больше половины из них сейчас пустуют. Последние дни администрация больницы старается не принимать новых пациентов. Все мысли о том, как эвакуировать уже имеющихся. Немало проблем возникает с вывозом пациентов реанимационного отделения, многие из которых и во время транспортировки должны быть подключены к аппаратам искусственного дыхания. Повышенное внимание администрация клиники уделяет и эвакуации инфекционных больных, говорит руководитель Stiftungsklinikum Mittelrhein Йохан Паула.
В данном случае мы должны учитывать особые обстоятельства. Инфекционных больных при эвакуации следует тщательно, грамотно изолировать от окружающего мира. Их вывоз нужно организовать таким образом, чтобы инфекция не распространилась среди населения Кобленца. Для этого мы задействуем специальные транспортные средства, которые после эвакуации пройдут скрупулезную дезинфекцию. И только затем они могут быть снова использованы для транспортировки людей. Администрация Штифтунсклиникум Миттельрайн утверждает, что эвакуация больных проводится по самым строгим правилам логистики. Уже точно известно, в какое время и на каком транспортном средстве тот или иной пациент будет вывезен из клиники. А чтобы никто не потерялся, на шею каждому больному вешается табличка с указанием его фамилии, а также другой важной информации. Сообщение об обнаружении в Кобленце бомбы нашло отклик по всей Германии. Руководитель клиники Штифтунсклиникум Миттельрайн Йохан Паула продолжает.
Наши телефоны в эти дни просто разрываются. Звонят медицинские работники, в том числе наши бывшие сотрудники, проживающие сейчас в других регионах страны, на севере, юге, востоке Германии. Предлагают свою помощь врачи, медсестры, санитары. Говорят, что они, мол, свободны в эти выходные и готовы приехать в Кобленц, чтобы помочь нам. Если бомба будет успешно обезврежена, то в воскресенье, к концу дня, город Кобленц вернется к своей привычной жизни. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
В программе «Свобода в полдень» новости культуры. Главный редактор украинского телеканала TVI, наш коллега Виталий Портников, готовит к печати книгу под названием «Тюрьма для ангелов». Это продолжение вышедшей недавно книги «Богородица в синагоге». Такая дневниковая публицистика восходит к типу, который был создан крупным польским мыслителем Ежи Гедройцем. С главы о нем начинается книга «Богородица в синагоге» Виталия Портникова, с которым беседовала Елена Фанайлова.
Почему книга называется «Богородица в синагоге»?
Говорится, в синагоге это, конечно, образ той цивилизации, в которой, в общем, вырос и сформировался. Но, с другой стороны, это конкретная история. Когда я был на экономическом форуме в Кривице, форум совпал с еврейским Новым годом. Когда-то, когда я был маленький, меня водили к бабушкам на этот праздник. Потом, когда, конечно, уже семьи не стало, я, по крайней мере, захожу в синагогу на несколько минут посмотреть на молитву. В Кривице, конечно, синагог не было. Кривице – это маленький польский городок в Карпатах. Рядом с Кривицей есть город Новый Сонч. Была огромная когда-то еврейская община, до войны, конечно. Потом был Холокост, конечно, община не стала. Но синагога осталась. И сейчас в ней один из музеев. И там была выставка. Православный фикон, причем интересно, потому что рядом с Новым Сончем очень много было церквей православных, деревянных. И оттуда выселяли украинское население. Это еще одна трагедия этого региона. Из этих вот фактически закрытых церквей эти иконы были свезены в эту синагогу. Православные иконы в католическом городе, в старом здании синагоги. И когда я зашел, я увидел изображение Богородицы прямо вот в центре этой выставки. Удивительная вещь, в синагоге ведь не может быть икон.
Просмотрела имена и топонимы, которые встречаются в вашей книге. Борис Ельцин, Йорк Хайдер, Ибрагим Ругова и, наконец, Ежи Гедройц. Силовая нить. Вам каким-то нечастым, я бы сказала, образом удается держать в голове всю карту Восточной Европы.
Попытка выжить в этой профессии. Очень скучно концентрироваться на чем-то одном. Но, с другой стороны, вы сказали Гедройц. Вот Гедройц считал себя человеком Великого княжества Литовского цивилизационным. Но я думаю, что я тоже человек Великого княжества Литовского в этом смысле, только он поляк, а я еврей. У меня, если угодно, более широкий культурный кругозор, потому что там, где Гедройц останавливался, потому что, может быть, ему было это не так интересно и важно. Что другое было интересно и важно? Я могу и пойти дальше, потому что там начинается уже, условно говоря, там Ближний Восток, Балканы. Как человеку, во многом, так сказать, тяготевшему там к югу, мне это тоже может быть более интересно, чем человеку, живущего исключительно вот на этом пространстве от Литвы до Украины. И когда человек двигается, тоже бывают разные периоды в его личностном развитии. Я очень долго увлекался балканскими странами, а потом этот период отступил. Но потом вот наступил польский период. Мне кажется, что человек, если он проживает географически такие разные жизни, все время находится в каком-то развитии размышлений.
Зачем журналисту писать дневник, даже такой литературный, как ваш?
Дневники бывают разные. Ответ на этот вопрос пришел ко мне, кстати, когда я читал дневники Витольда Гомбровича, великого польского писателя, которого я как романиста не очень люблю. Но вот как автор дневников, это очень близкий мне человек. Мне кажется, что дневниковый жанр вообще очень важен. Его почти нет в традиции русской, кстати, украинской, тем более, публицистики. И я очень хотел его создать. Вот те дневники, которые я читал в своей жизни, вот, допустим, дневники там не только Гомбровича, дневники Ежи Стемковского, такого крупного польского публициста, или дневники отца Александра Шмемана. Великая книга, которая оказала на меня выдающееся моральное влияние.
С Виталием Портниковым беседовала Елена Фанайлова. В Чехии в возрасте 90 лет умер художник-аниматор Зденек Миллер, создатель любимой многими серии детских мультфильмов о кротике. Миллеру удалось придумать универсальный язык. Его персонажи общаются между собой при помощи восклицаний, а не слов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александр Вагнер.
Зденек Миллер родился в пригороде Праги в 1921 году. Учился в высшей школе прикладного искусства и практически сразу же после ее окончания попал на мультипликационную студию. Первый заказанный ему мультфильм должен был быть научно-познавательным и рассказывать о процессе создания одежды. Прогуливаясь по лесу, Миллер раздумывал, кем бы мог быть главный персонаж, и случайно ступил ногой в оставленную кротом горку земли. Позже он будет вспоминать, что крот оказался находкой. К тому моменту многие животные побывали главными персонажами мультфильмов, созданных на студии Уолта Диснея. В первом мультфильме о кротике, снятом в 1957 году, рассказывалось о том, как главный герой добыл себе штанишки. Благодаря положительным отзывам критиков и зрителей, на Венецианском кинофестивале ему присудили первую премию в конкурсе короткометражных фильмов. При съемках второй серии было решено не использовать диалоги, а вместо этого кротик и его друзья должны были издавать звуки, подобные детскому лепету. Их озвучили подрастающие дочери мультипликатора. О том, как проходила запись их возгласов, Зденек Миллер рассказывал в одном из своих последних интервью чешскому радио.
Это было так же, те голки.
Сначала я попросил дочерей рассмеяться, и они хохотали. Эти записи у меня хранятся до сих пор, я их использовал во всех последующих сериях. У нас были проблемы только с плачем. Помните, в самой первой серии, когда кротик садится на вырытую им горку земли и плачет? Вот такой плач мне был нужен. Но заставить дочерей сделать это было невозможно. Я уже было отчаялся, но потом взял и наругал старшую, Катерину. Она разрыдалась, но ее плач был прекрасным.
Все так красное.
Со временем кротик преобразился. Миллер укоротил ему нос, нарисовал большего размера глаза, и он стал похож на маленького ребенка. У него появились и друзья – мышка, жаба, ежик и зайчик. Созданные мультфильмы удалось продать и в другие страны, как Западной Европы, так и Азии. Постепенно сериал о кротике стал для Зденека Миллера делом всей его жизни. Из 70 созданных им мультфильмов, 50 посвящены насекомоядному животному с черной шерсткой. Последняя серия появилась в 2002 году. Продолжать создателю одного из самых популярных мультипликационных персонажей не позволило здоровье. На мультфильмах Миллера выросли несколько поколений детей в разных странах, поэтому во время Всемирной выставки в Шанхае кротик презентовал чешскую экспозицию. Недавно он попал даже в космос. Мягкую игрушку согласился взять с собой в полет американский космонавт Эндрю Фюстел. Такую идею ему подала жена Индира, имеющая чешское происхождение. Сказку о кротике она читала своим сыновьям на ночь. Эмблемой этого необычного полета стал кротик, сидящий верхом на ракете, точь-в-точь как в третьей серии, снятой в 1965 году. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Кто и что стоит за делом Виталия Архангельского или как в России чиновники отнимают бизнес? В программе участвует редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и президент компании «Осло Марин Групп» Виталий Архангельский, ведущий Виктор Лизунков. Программа «Час прессы» в 13 часов 7 минут по московскому времени. А мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущая Динара Седикова. Мы желаем вам хорошего дня.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».